Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер. На Светлом радио вновь приветствует вас. У нас в гостях священник Александр Данилов, настоятель храма Николая Чудотворца в селе Константиновка в Казани. С вами Константин Мацан и Кира Лаврентьева. Мы говорим с отцом Александром о его пути к священству. Отец Александр, прежде чем спросить вполне логично и последовательно о том, как вы все же приняли решение быть священником, как получилось так, что вы все же им стали, и как вам живется в этом священстве, я как давний читатель вашего блога в социальной сети Instagram позволю себе процитировать вас. Мой духовник как-то сказал мне, как определить момент своего духовного взросления. Пересказываю своими словами. «Если тебе кажется, что вокруг бегают радужные единороги, жизнь — абсолютное счастье, и тебя все любят, значит, духовно ты еще ребенок. Тебе кажется, что все должны тебя любить и принимать. Взросление начинается, когда ты вдруг осознаешь простую истину. В твоей жизни есть и будут люди, которые будут тебя искренне ненавидеть. Им будет противен твой голос, твои мысли, твои действия. Они будут считать тебя злом. Всегда. Ты не сможешь их переубедить в обратном, что бы ты ни делал. Ты не обязан им нравиться. Если ты не делаешь им зла, и с твоей стороны ничего злодейского не исходит, то и запариваться на эту тему не нужно. Это приведет к принятию того факта, что ты не идеален, мир не идеален, люди не идеальны, единороги вымерли, радуга бывает только после бури, а за углом может поджидать далеко несчастье. И это действительно успокаивает. Раньше какое-то время у меня в голове не укладывалось, как меня могут ненавидеть люди, с которыми я практически не общался. Сегодня я это принимаю как факт. Я понимаю, что с моей стороны я ничего плохого им не делал, но они имеют полное право меня не любить, и мне как-то спокойно. Из этого вы делаете вывод, что действительно вот тогда и приходит духовное взросление, вы пересказываете слова своего духовника, и мне тут очень хочется привести еще одну цитату. Я прошу терпения сейчас у наших радиослушателей, но это действительно крайне важно сейчас, потому что параллель прям возникает сразу в голове владыки Антония Сурожского. Позвольте рассказать вот о чем. Я принадлежу к поколению, которое пережило Первую мировую войну, и революцию, и миграцию, все связанные с ним тяготы. И когда я был мальчиком, у меня сложилось впечатление, что мир вокруг меня джунгли, вокруг меня дикие звери, и чтобы выжить, нужно либо стать абсолютно бесчувственным и уметь сражаться, либо приготовиться быть уничтоженным и разорванным на куски. И в какой-то поворотный момент Христос вошел в мою жизнь. Мне тогда было лет 14, я помню, как читая впервые Новый Завет, я открыл его на отрывке из Евангелия от Матфея, где сказано, что Бог проливает свой свет на добрых и на злых, любит и добрых, и злых, одних радостно, других крестной муки. Помню, я отложил книгу и подумал, я хочу быть с Богом, потому что даже если меня будут жечь живьем, я все равно буду любить людей, которые это делают, потому что хочу быть с Ним. И я думаю, мы все находимся в таком же положении, в науке, литературе, искусстве, музыке, в человеческих отношениях, в мирное время или на войне, в здоровье или болезни, мы идем по тому же морю, по которому шел апостол Петр. Порой нам удается идти по волнам, потому что мы думаем о Боге гармонии. Порой мы начинаем тонуть, потому что вспоминаем о себе, о нашей хрупкости, об опасности, которая нам грозит. И в этот момент Христос берет нас за руку, и мы оказываемся в безопасности на берегу. Вот после всех этих долгих моих прочтений цитат владыки Антония и цитаты из вашего блога, отец Александр, мне хочется спросить о вашем личном опыте. Вот тот самый момент, когда вы поняли, что есть люди, которые вас не любят, и вы в этом совершенно не виноваты. Вы сразу пришли к тому, что это надо просто принять, с этим надо спокойно жить и особо на эту тему не переживать, не переводить в эту область, не переходить в область психоза и невроза. Как вы пришли к этому? Что это был за путь? Потому что, ну, мне кажется, это самое сложное для человека. Для нас естественно любить и хотеть, чтобы нас любили. И когда на нас обрушивается правда, что нет, нас не любят, а мы в этом не виноваты, мы плохого этим людям не сделали, тогда наступает какой-то конкретный, ну, вопрос Богу, вопрос миру, вопрос себе и разочарование в жизни. Как в итоге этого разочарования избежать, на ваш взгляд? Как вам удалось прийти к тому, к чему вы пришли?
Во-первых, я впервые слышу, меня цитировали. Это очень, вот, знаете, такое вот, хорошо, интересное чувство. Чувство такое интересное. Я этому только учусь, Я не могу сказать, что я великий аскет, который тоже с таким со спокойствием ровным слушает о том, как его полоскают. Нет, конечно. Меня этому начал учить Бог через блогерство, потому что когда ты в храме, когда ты священник, понятно, что тебе улыбнутся, тебе скажут: «Батюшка, доброе утро, мы рады вас видеть, благословить нас».
Так хорошо вообще.
Вот. Когда открываешь комментарии к блогу, а там тебя шлют, там тебе желают там смерти. Смерти желают мне раз в неделю примерно. Жене и ребенку раз в месяц примерно. Угрожают найти и убить тоже примерно раз в месяц, в два. Есть и люди, которые пишут гадости, и блогеры, и так далее. Вот когда ты вот в это
окунаешься... Об этом очень спокойно говорите.
Ну, потому что я уже отпереживал это. Uh-huh. Вот. Но когда ты в это окунаешься постепенно, с каждой тысячей подписчиков, желающих, чтобы ты просто сгорел здесь, на этом месте, больше, больше, больше. И в конце концов наступает критический момент, когда тебе надо, ты не можешь это игнорировать. Просто, ну, никак. Этого много, и это есть. И я в конце концов начал... Я начал, собственно, просить у Бога, чтобы мне подсказал, как с этим сражаться, что делать вот с этим. Потом пошел к духовнику. Духовник мне как раз объяснил, что это момент взросления. И говорит: просто тебе нужно постепенно, постепенно, через молитву, за этих людей даже, за себя, постепенно принять это как неприятную, но данность этого мира. Как ты идешь, допустим, домой, льет дождь. Ты можешь на него ругаться, можешь его не любить, но он все равно будет идти, вне зависимости от того, что ты хочешь или не хочешь. Поэтому воспринимать не любовь этого мира, нужно начинать, первый шаг, это восприятие как неприятной, но данности, на которую ты не можешь повлиять со своей стороны. Это есть. Это следствие оторванности от Бога, этого мира, к сожалению, потому что для Бога не свойственна не любовь. Бог — это любовь, и единство с Ним — это любовь. И потихоньку, потихоньку, осознавая это, принимая это, ты учишься спокойнее воспринимать. Плюс ко всему, как Булгаков писал в «Мастере Маргарите», есть Йошуа Ганоцри, который говорит следующее: «Нет людей злых, есть люди несчастные». Это второй момент, который стоит признать после этого. Как только ты учишься более-менее адекватно воспринимать негатив, ты начинаешь понимать, что человек не будет тебя ненавидеть, потому что у него все хорошо. Это всегда крик боли.
Отец Александр, в продолжение вот этой темы мне хочется с вами поделиться своими мыслями, а вы, если с ними не согласны, буду очень вам благодарна, если вы не согласитесь. Ну, если согласитесь, тоже буду благодарна. Вы очень много внимания уделяете в своем блоге науке психологии, причем подчеркивая каждый раз, что вы не психолог, у вас нет образования специального. То есть все чисто так теоретически, ну и практически на своем собственном опыте, но не основываясь ни на каких дипломах о психологическом образовании. И сейчас вообще, в принципе, очень модно говорить о личных границах, о разных психологических способах защититься от негатива, о разных психологических путях ответа человеку, который хочет тебя подключить вот к этому негативному потоку, да, вот эти все термины, они сейчас очень популярны. И, отец Александр, ну вот при всем моем уважении к науке психологии, я знаю прекрасных, образованных людей-психологов, преклоняюсь перед ними, очень уважаю их. Мне кажется, что в данном случае, когда идет на тебя конкретный негатив, и он несправедлив, как бы ты ни расставлял личные границы, как бы ты ни представлял себя в бушующем водопаде света, а вокруг негатив, а вот до тебя он не доходит, или там в каком-то куполе, ну, вот эти вот все вот из книжек психологических способов защиты, мне кажется, ну, это борьба с ветряными мельницами. То есть тебя фактически может увести вот из этой всей негативной сферы исключительно только Господь. И вот скажите мне, нет, конечно, безусловно, это так, как с этим поспоришь, да? Но я к тому, что именно с этим, мне кажется, наука психологии еще пока, ну, не научила справляться. Может быть, я ошибаюсь.
понимаете, касательно психологии, опять же, я считаю ее одной из самых полезных наук наравне с медициной, которую я считаю самой полезной наукой сегодня. Для меня теоретическая физика уровней на 300 ниже бесконечно, чем медицина.
Доказательная медицина.
Да, угу. Потому что то, что делает жизнь людей лучше, оно должно стоять на первом месте. Так вот, психология. Но при этом я понимаю, что в определенных моментах, при всем огромном уважении к психологии, у меня огромное число людей, и клинические психологи, и обычные, чего да, там да. только нету, и друзья близкие, и знакомые. Но есть моменты в отношении человека, в которых психология и православие никогда не смогут договориться. Никогда. И я это понимаю.
О, это очень важно.
И для себя, когда стоит вопрос психологии или учения православной церкви, я всегда буду выбирать церковь.
А вы можете привести эти моменты? Ну, буквально один-два. Вот как раз о негативе, например, да? Вы ведь наверняка про это говорите.
Ну, смотрите. Один из моментов связан с окружением. Тебя должны окружать люди, которые тебя ценят, которые тебя любят. Твоя среда не должна быть токсичной. Окей. Я согласен. Но это нереально. Это невозможно. Ну, невозможно никак в этом мире. Это возможно, если у вас страна единорогов, где все добрые, прекрасные, кругом лемприконы золото раскидывают, и все такие прям психологически зрелые и счастливые. Но жизнь, она полна не только красоты, но и мерзости, и несправедливости. И ты никуда не денешься от того, что другие люди так или иначе тебе в твою жизнь привносят негатив. Ты никуда от этого не денешься, особенно если ты живешь в большом городе, а не в маленькой деревне. И поэтому я скорее тут следую словам протопресвитера Александра Шмемана, который говорит: христианство, в отличие от психологии, не решает проблемы, оно их снимает. Оно поднимает человека в такое измерение, где эти проблемы перестают быть проблемами. Вот так. Я скажу. Поэтому касательно окружения, я работаю с разными людьми. Есть люди, которые токсичные, есть нетоксичные, есть те, кто приносит негатив, позитив. Я, как христианин, учусь любить их насколько это можно.
Отец Александр, пока мы эту тему обсуждаем, тогда еще один вопрос. Вы сейчас очень много говорят о любви к себе. Возлюби ближнего своего, как самого себя, то есть как возлюбить ближнего, если ты самого себя не любишь, и так далее, и так далее, и так далее. Я куда ни захожу, почему-то все время натыкаюсь именно на этот спор. Угу. Какое у вас мнение на этот счет? Вот здесь психология и православие сходятся или расходятся?
Сейчас я чувствую, там на той стороне зашевелится куча психологов, которые потом мне напишут в Инстаграме.
Мы их очень уважаем и любим, но у нас идет важный разговор сейчас на эту тему. Любви к себе и любви к ближнему.
Основной месседж современных психологов, которые так или иначе называются православными следующими, что ты не можешь любить других, если ты не в ресурсе. То есть у тебя должно быть полное ведро воды, чтобы ты с кем-то мог поделиться. Логически это верно, да, звучит. Но просто в таком случае чаще всего рассуждение сводится к чему? Сначала ты будешь любить себя, а потом по остаточному признаку будешь любить других. Вот сначала ты, а потом потихонечку так вот по чашечке будешь раздавать другим. Поэтому этот момент мне кажется однобоким. Хотя я скажу, что долгое время я придерживался именно его. Я считал, что именно вот этот момент правильный. И я считаю, что, конечно, если ты себя ненавидишь...
Но вы изменили точку зрения.
Да. Если ты себя ненавидишь, то ты не можешь, конечно, любить других. Это факт. Действительно. Если ты вот просто вот грызешь себя от ненависти, если ты не полон этой ненавистью, ты не сможешь никого полюбить. Но при этом о чем говорит Христос? Мы же должны подражать Христу, его любви. О какой любви он говорит? Он говорит, что нет больше той любви, чем жертвенная любовь. Так ведь? Чем кто положит душу свою за друзей своих.
Сейчас очень много критики в сторону этого тоже, вот. Что человек не должен быть жертвой.
Вот, но опять же, если я иду за Христом, если я вижу его как образец, то в идеале для меня нужно научиться для начала ставить проблемы, боль другого человека наравне со своими. Не выше, не ниже, но наравне для начала, да, как первый этап. Но это немножечко не сходится. Если я вначале должен любить себя, а потом по остаточному признаку других, как я могу поставить их наравне с собой? Если у меня одна чашка воды, а нас двое,
И если мы, она достанется кому-то одному. Либо я помру, либо он. С точки зрения психологии, я должен, как бы, дать ему в челюсть и сам выпить ее, потому что я должен быть у себя в первую очередь. С точки зрения христианства, я должен отдать ему. Вот. А в идеале, да, мы берем? Я должен сначала поделиться с ним, а потом взять себе. Поэтому меня, конечно, порвут психологи, но идеал любви христианин — это Христос, который не жалеет себя, отдавая себя другим. И пусть хоть что мне говорят, но для меня это гораздо более возвышенный образ любви, чем любовь сначала я вот себя вот люблю, сначала я, а потом все вы остальные. Поэтому пока что, к сожалению, у нас не так много людей, у которых базовое богословское и психологическое образование, поэтому эта проблема еще только набирает обороты. Но пока что я стою вот на этом. Для меня образ любви, который показывает Христос по отношению к другим, это самая высокая форма.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Данилов, настоятель храма Николая Чудотворца в селе Константиновка в Казани, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мне вот кажется, что в этой теме вы очень существенную вещь обозначили, когда вспомнили мысль отца Александра Шмемана, что православное христианство поднимает человека в ту сферу, где сами эти психологические проблемы как бы снимаются, перестают быть проблемами. В этом смысле даже вот тот вопрос, который Кира задала в той формулировке, в которой он прозвучал, как сходятся или не сходятся психология и православие, он заранее нас ставит в неверную какую-то ситуацию, даже сама формулировка здесь уже в чем-то ущербна, потому что психология и православие не две равновеликие вещи, которые должны друг с другом как-то сочетаться. Это просто... Ну, православие — это традиция, которая 2000 лет, и которая вообще охватывает собой всю мировую культуру в каком-то смысле, потому что это религиозное мировоззрение, которое, вот как опять же вы сказали, человека погружает в ту сферу, в область тех вопросов, которые мы называем духовными, религиозными. Это про тайну отношения Бога к этому человеку, ко мне, к Кире, к вам. Это совершенно особенная и отдельно стоящая область. И она не сочетается с психологией, с любой психологической школой, а в психологии могут быть только школы конкретные, как либо-либо, как правое и левое.
Конечно,
это что-то, это что-то очень фундаментальное и большое, что-то один из частных подходов к решению каких-то душевно-психологических проблем. Вот мне очень эта мысль важна, которую вы озвучили. И в продолжение ее я бы вот о чем хотел спросить, поскольку мы говорим о пути к священству. А вот связано ли и ваше желание, ваше дерзновение и решение просить о рукоположении священника в свое время вот с этими мыслями о том, что... религиозная традиция, религиозная жизнь какая-то совершенно иная по отношению ко всему остальному мирскому опыту. Ведь если человек хочет стать священником, наверняка он чувствует какую-то в себе, ну, если угодно, лакуну, которая должна быть заполнена чем-то еще, чем-то таким, чего нет в опыте мирской жизни. Вот как вы это переживали в свое время?
Ну, кстати, немножечко большой комментарий хочу сказать относительно психологии. Я еще хочу сказать, что психология не наука, которая не нужна православному. Да, она у нас активно везде внедряется, но есть моменты, действительно, где православие смотрит на человека гораздо глубже, и об этих моментах нужно говорить, обсуждать, и для каждого христианина неизбежно, так или иначе, будет возникать вопрос, все-таки кому доверяет больше, церкви или учебнику психологии.
Я тоже вовсе своим вопросом никак не хотел принизить или дезавуировать необходимость психологии.
Ну, вообще говорили о психологической защите от негатива, как бы тут никто не сравнивает православие.
Ну да, да, да. То есть
я много просто... на ради веры говорим с психологами, с православными,
конечно.
Каждый раз несколько волнуюсь, когда мы берем их как две равновеликие вещи,
признавая
их некоторое такое единосущее. В принципе, православие как религиозное мировоззрение, это просто по сущности своей нечто отличное от психологической школы.
Психология — это инструмент, скорее, да, инструмент, который ты используешь, ты можешь использовать его на 50%, на 80%, на 100% и так далее. То есть в данном случае есть моменты, где психология в рамках моей жизни, она не действует, я опираюсь на опыт церкви, на Бога. Смотрите, касательно... другого вашего вопроса, как заполнение, желание заполнить свою жизнь. Я для начала, когда, как я к этому пришел, к этой мысли, то, что я хочу быть священником, в жизни, после того, как я был в церкви, у меня был определенный кризис, уже второй по счету, когда я понял, что в церкви тоже нет розовых единорогов. Понял я это, я начал пономарить, мне очень нравилось, я после пар уходил в собор, я сбегал с пар туда, мы там были днями, там, ночами, мне нравилось и помогать, в общем, ты тут драешь, тут читаешь, тут помогаешь, мне это очень нравилось, я чувствовал, что это мое. Но, естественно, как в любом человеческом сообществе, я начал замечать, что не все так хорошо в датском королевстве, что есть определенные проблемы у других людей, что, оказывается, не один я такой грешник. Что другие люди тоже грешат, и вне зависимости от того, священник он пономарил или просто бабушка. Все, каждый в свою меру. Потом начали появляться доброжелатели, которые, конечно же, начали мне рассказывать, а ты знаешь... Вот тут у такого батюшки такие грехи есть, которые, естественно, мне начали вываливать все, что только можно, все, как говорится, прям рубили все, прям вот как только можно. Естественно, я этого наслушался. Понятно же, это все совпало как раз с этим видением того, что не все идеально в окружающих людях. И у меня было сильное желание вообще уйти и никогда не появляться. Меня спас мой духовник. Я тогда помню, я пришел, я давно у него не был, несколько лет. Я приехал к нему, он в деревне служил. Я начал разговаривать с ним, приезжать к нему на службу, разговаривать с ним, общаться об этих проблемах, о своих переживаниях. И тот образ слушания, который он мне показал, тот образ отношения к людям, к вере, мне показался настолько вдохновляющим, что я захотел быть таким, как он. Он кандидат, да, то есть у него кандидатская, он очень образованный, очень культурный, при этом он находит хорошо общий язык с людьми, очень умеет хорошо разговаривать, говорить о вере. И я когда смотрел на него, как аккуратно он общается с людьми, как он с уважением во многом, да, с ними общается, как он осторожно относится к вере другого человека, к его жизни в целом, к его видению, глубокому видению окружающего мира. Я понял, что мне хочется, я хочу попробовать стать таким же. И с этого мой кризис постепенно начал уменьшаться, потому что я увидел, что параллельно с грехами людей есть и очень много образцов красоты. Еще больше в этом убедился, когда стал преподавать на заочке, когда начал видеть много-много деревенских священников, я понял, насколько много в церкви очень хороших людей. Но вот с того момента я начал двигаться в эту сторону, мне было страшно. Страшно быть священником, потому что я понимал, что там очень много правил, очень много ограничений, а я не хотел себя ни в чем ономаривать особо, потому что когда ты пономарь, ты свободен, просто как конь в поле, что хочешь, то и делай, куда хочешь, туда и скачи, а и когда ты священник, у тебя много-много прям стен, правил и так далее. Но это было, на мой взгляд, уже неизбежно, потому что вот эта жажда еще более глубоких отношений с Богом, жажда быть еще ближе к нему, она у меня была. И не скажу, что я был такой великий молитвенник и так далее, и так далее. Это было во многом вопреки моей натуре, достаточно гнилостной во многих моментах. Но даже в самые кошмарные моменты я понимал, что я хочу быть с Богом. Я хочу больше, я хочу больше, больше. И в итоге, когда я планировал попросить рукоположение в 33-34 года, я хотел сначала как светская работа, я тут опыта наберусь жизненного, но Господь распорядился по-другому. Вот. Меня пригласили поступить в Казанскую семинарию, и я тогда поехал в монастырь, в Неловую пустынь. Кстати, советую, если кто когда-нибудь будет к ним приезжать, приедьте, замечательное место, особенно когда там нет паломников, ты ходишь один по острову, это просто что-то невероятное. Молился очень долго, несколько дней я там был, и в итоге ко мне пришло ясное осознание, что это явный намек на то, что ждать не надо, нужно действовать сейчас. Я приехал, поступил, и мне предложили рукоположиться.
Вы очень интересно сейчас сказали, что предполагали и понимали, что жизнь священника связана с ограничением в свободе. Вот я знаю, как в похожей ситуации молодой человек вот так же как бы сомневался в некотором, в своей какой-то такой идее, а не пойти ли в эту сторону, не предположить ли будущее рукоположение. И ему духовник ответил такую парадоксальную вещь, сказал, что да, ты всего лишишься, когда будешь священником, во всем себя ограничишь и станешь свободным. Вот вам понятно, о чем речь?
Да.
А могли бы вот уже сейчас под занавес нашей беседы, у нас совсем уже немножко времени осталось, сформулировать, вот как вы это переживаете?
Когда ты становишься священником, ты отдаешь всю свою свободу. Всю свободу, которую у тебя есть. Ты не можешь выехать из епархии без разрешения. Ты ограничен в стиле одежды, в том даже эффекте, который ты производишь на других людей. Ты не свободен очень во многом. Но при этом, когда ты видишь, как много хорошего ты можешь сделать людям, как много ты можешь света, добра привести в этот мир через это, ты становишься во многом гораздо свободнее, чем ты был раньше. И все вот эти вот «жертвы», в кавычках, да, которые ты принес, они становятся несущественными, потому что ты понимаешь, что ты не зря живешь на этом свете, и ты хоть что-то хорошее, но уже смог здесь сделать.
А на семью время остается? Последний маленький женский короткий вопрос.
Женский короткий вопрос — это оксюморон.
О, Господи, и остается ли время на семью?
Не иронизируй,
кстати. Первые 5 лет не было вообще никакого времени. Серьезно, я уходил, особенно когда я занимал административную должность в семинарии, это я уходил в 5 утра и приходил в 8-9. Первые 5 лет. Потом, когда меня назначили настоятелем в деревню, время появилось, немножечко, но появилось. Но в целом, да, священник — это тот, кто с семьей проводит мало времени и просто приходится вертеться. Вертеться, чтобы выуживать хотя бы раз в несколько месяцев, банально даже с женой куда-то сходить. Но у нас ситуация еще хлеще, у нас там в Казани же никого нету, поэтому у нас все усугубляет. Но в целом, да, семья — это тоже очередная из, скажем так, небольших жертв, которые ты приносишь. Ну, тут что поделать.
Ну, вот хотел я закончить на оптимистической ноте, но не получилось. Ну, ничего страшного. Священник Александр Данилов, настоятель храма Николая Чудотворца в селе Константиновка в Казани, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания, спасибо, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Всего хорошего.
Большое спасибо.
«Светлый вечер». На радио «Вера».